Роберт Харрис. Фау 2. Читает Антон Макаров. Посвящается Сони Мета. Глава 1. Субботним утром в конце ноября 1944 года в локомотивном депо голландского курортного городка Схевен-Нинген лежали в своих металлических люльках, подобно избалованным заботой пациентам частной клиники, три баллистические ракеты длиной 15 метров каждая. Их технологические панели были открыты, датчики присоединены к приборам контроля. Вокруг суетились техники в безразмерных брезентовых робах немецкой армии. Та зима, шестая с начала войны, выдалась чрезвычайно суровой. Холод исходил от бетонного пола, просачивался через подошвы самых толстых сапог и пробирал до костей. Вот работник сошел со своего помоста и затопал ногами, чтобы разогнать кровь. Он один был в штатском. Довоенного кроя темно-синий костюм, обойма ручек в нагрудном кармане и поношенный галстук в клеточку выдавал учителя математики, если высказать догадку о профессии, или младшего научного сотрудника какого-нибудь института. Только заметив темные масляные дужки под обкусанными ногтями, вы бы поняли, ну, конечно, это инженер. Он слышал голос находящегося в какой-то сотне метров Северного моря. Мерное биение волн о берег, крики чаек, кружащих на ветру. В уме у него роились воспоминания, которых, пожалуй, было слишком много. Хотелось вставить беруши, чтобы заглушить порождающие эти воспоминания звуки. Но это сделало бы его еще более приметным. Да и вытаскивать затычки пришлось бы каждые 5 минут, поскольку ему то и дело задавали вопросы о состоянии двигательной установки, о росте давления в спиртовом баке, об электропроводке, связывающей наружное и внутреннее управление ракетой. Он вернулся к работе. Незадолго до половины 11-го одна из больших стальных дверей с грохотом откатилась на роликах, и караульные солдаты возле нее замерли по стойке смирно. Вместе с потоком морозного воздуха в помещение проник полковник Вальтер Хубер, командир артиллерийского полка. Рядом с ним шагал человек в черном кожаном пальто с серебряной эмблемой СС на лацкане. «Граф!» — выкрикнул полковник. «Отвернись!» — велел графу инстинктивный импульс. «Возьми паяльник, склонись над приборным отсеком, сделай вид, что занят». Но от Хубера было не укрыться. Его голос разносился звонко, как по плацу.
«Так вот, где вы прячетесь. Тут кое-кто хочет познакомиться с вами».
Высокие кожаные сапоги полковника скрипели, пока он шел через ремонтный ангар.
«Это штурмбанфюрер Бивак, офицер национал-социалистического руководства вермахта». «Бивак?» — произнес он, пропуская спутника вперед. «Это доктор Руди Граф из армейского исследовательского центра Пенемюнде. Наш технический специалист».
Бивак вскинул руку в фашистском приветствии, на которое граф с опаской ответил. Он слышал про НСРВ, но вживую прежде не встречал. Это были комиссары нацистской партии, недавно внедренные по приказу фюрера вооруженные силы для разжигания боевого духа. Фанатики до мозга костей. Чем хуже идут дела, тем сильнее они беснуются. Эсэсовец оглядел графа с ног до головы. Биваку лет 40, держался невраждебно, даже улыбнулся.
«Так вы один из гениев, благодаря которым мы победим в войне?»
«Едва ли».
«Графу известно все, что нужно знать о ракетах. Он может просветить вас», — поспешил вмешаться Хубер, после чего обратился к инженеру. «Штурмбанфюрер Бивак будет находиться при моем штате. У него есть полный доступ к секретным сведениям. Можете рассказать ему все».
Полковник взглянул на часы. Граф догадывался, что ему не терпится уйти. Это был пруссак старой школы, артиллерист Великой войны. Именно тот типаж, что после покушения военных на Гитлера оказался под подозрением. Меньше всего на свете Хубер хотел иметь в своем штабе нацистского шпиона, подглядывающего через замочную скважину. По плану, один из взводов Зайделя должен произвести запуск через 30 минут. Почему бы вам не зайти туда и не посмотреть? Короткий подбадривающий кивок. Вот и хорошо. И он ушел. Бивак пожал плечами и, глядя на графа, скроил мину. Ох уж эти старикашки! Что с ними поделаешь? Затем офицер кивнул в сторону рабочего стола. «Так над чем вы тут работаете?» «Над трансформатором из технологической панели. Эти штуки не любят холода».
«А кто любит?»
Бивак упер руки в бока и осмотрел ангар. Взгляд остановился на одной из ракет. «Оружие возмездия». Таково было официальное название. «Оружие возмездия 2. ФАУ-2».
«Боже, какая красотка! Конечно, я наслышан о них, но своими глазами вижу впервые. Очень хочется посмотреть на запуск. Не возражаете?»
«Конечно, нет». Граф снял шляпу, шарф и дождевик с вешалки у двери. Дождь зарядами налетал с моря, поливал улицы между пустующими гостиницами. Пристань сгорела год назад. Закопченные чугунные сваи торчали из белых шапок прибоя, как мачты потерпевшего крушение корабля. Пляж был обнесен колючей проволокой и изрыт танковыми ловушками. На здании железнодорожного вокзала висели потрепанные довоенные плакаты. Две элегантные девушки в полосатых купальных костюмах и шляпках-клош перебрасывали друг другу мяч. Местных жителей отселили. Здесь не было никого, кроме военных, и никакого транспорта, кроме нескольких армейских грузовиков и тракторов, использовавшихся для перевозки ракет. По пути граф объяснил, как все устроено. ФАУ-2 доставляются по железной дороге с завода в Германии, под покровом темноты, чтобы не заметили с воздуха. В партии 20 ракет, в неделю 2 или 3 партии. Все в рамках кампании против Лондона. Такое же количество нацелено на Антверпен, но эти ракеты взлетают с территории Германии. СС проводит собственную операцию, базируясь на Хеллендорн. Батареи в Гааге получили приказ запускать ракеты в течение 5 дней с момента их прибытия.
Почему такая спешка?
Потому что чем дольше ракеты подвергаются воздействию сырости и холода, тем чаще дают сбои.
Недоработок много?
Слушая графа, Бивак делал заметки в блокноте. Да, много. Чересчур.
Почему так?
Технология революционная, а это значит, что со временем мы ее доведем до ума. Нами уже внесено в прототип свыше 60 тысяч изменений. Граф хотел добавить, что настоящее чудо в том, что осечек не так уж много, и большинство ракет все-таки взлетает, но передумал. Ему не нравился блокнот эсэсовца. «Можно спросить, почему вы так много записываете? Готовите доклад?»
«Ничего подобного. Просто хочу быть уверен, что все правильно понял». «Вы давно работаете над ракетами?»
16 лет».
16? Если судить по вашему виду, этого не подумаешь. Сколько вам лет?»
32».
«Столько же профессору фон Брауну».
«Наверное. Вы были с ним на военном испытательном полигоне в Куммерсдорфе». Граф покосился на собеседника. «Значит, проверяют не только его, но и фон Брауна». На душе стало неспокойно.
«Это верно». Бивак рассмеялся. «Какие же вы все молодые, ребята-ракетчики!»
Оставив позади городские улицы, они вошли в зеленое предместье. Схевенинген приютился в окружении лесов и озер. «Прелестное было местечко до войны», — подумалось графу. Позади водитель загудел в клаксон, заставив обоих отпрыгнуть на обочину. Секунды спустя мимо прогромыхал транспортер, везущий ФАУ-2 в ее гидравлической люльке. Впереди, ближе к кабине, стабилизатор. Затем длинный корпус. И, наконец, за габариты кузова выдается носовой конус с однотонной боеголовкой. Следом катили окрашенные в камуфляж бензовозы.
«Там этиловый спирт! Жидкий кислород! Перекись водорода!»
— прокричал граф Биваку, сложив рупором ладони.
«Все доставляется поездами вместе с ракетами! Топливо мы заливаем на пусковой площадке!»
Когда последний грузовик скрылся за поворотом, двое мужчин продолжили прогулку.
«Вражеских бомбардировщиков опасаетесь?» — спросил Бивак.
«Разумеется, днем и ночью. К счастью, пока нас не обнаружили». Граф окинул взглядом небо. По данным метеорологов вермахта, в эти выходные над Северной Европой проходил дождевой фронт. Из низких серых туч сыпалась морось. В такую погоду королевские ВВС не летали. Углубившись еще немного в лес, они уперлись в КПП. Поперек дороги был опущен шлагбаум, рядом стояли часовые. Граф глянул в заросли. Среди мокрых кустов пробирался солдат с крупной эльзасской овчаркой на поводке. Пес поднял лапу и посмотрел на инженера. Один из караульных эсэсовцев положил руку на автомат, а другую поднял. Уже сколько раз граф ходил на запуск ракет, а этим солдатам явно доставляло удовольствие вести себя так, будто они его видят впервые. Он достал из кармана бумажник. Вместе с удостоверением выскользнула маленькая фотография и упала на дорогу. Прежде чем граф успел пошевелиться, Бивак наклонился и поднял карточку.
«Ваша жена?» — спросил он, улыбнувшись.
«Нет». Графу неприятно было видеть фотографию в руке эсэсовца. «Она была моей подружкой».
«Была?»
Бивак скроил мину профессионального сочувствия, как у служащего похоронного бюро.
«Мои соболезнования».
И вернул карточку. Граф бережно вернул ее в бумажник. Он догадывался, что Бивак не прочь узнать подробности, но не был готов делиться ими. Шлагбаум поднялся. Вперед вела дорога с узорчатыми фонарными столбами. К ней с обеих сторон подступал лес. Прежде она служила для велосипедных прогулок. Теперь же над ней висела маскировочная сеть. На первый взгляд дорога казалась пустой. По мере того, как граф и Бивак шагали по ней, становилось очевидно, что за уходящими влево и вправо ответвлениями под сенью леса прячется хозяйство целого полка. Палатки-склады, палатки-лаборатории, десятки автомобилей, десяток укутанных брезентом ракет. Насыщенный сыростью воздух оглашался криками, гулом генераторов, шумом двигателей. Бивак останавливался, задавал вопросы и нетерпеливо шествовал дальше. Местность слева шла под уклон. Сквозь ветви была видна гладь озера, темная, как свинец, с островком и нарядным лодочным домиком. Когда обогнули поворот, граф скинул руку, требуя остановиться. В 200 метрах впереди, на середине поляны, почти неразличимая поначалу благодаря пятнистому коричнево-зеленому камуфляжу, стояла вертикально на стартовой площадке ФАУ-2, одинокая, если не считать стальной мачты, с которой ее соединял электрический кабель. Вокруг не наблюдалось никакого движения. Тонкая струйка пара велась над баком с жидким кислородом, осаждаясь в туманном воздухе, как облачко от дыхания. Впечатление, как будто они набрели в глуши на некоего громадного и величественного зверя.
«Можно подойти ближе?»
— спросил Бивак, инстинктивно понизив голос. «Это граница безопасной зоны», — возразил граф. «Вы обратили внимание, что вспомогательный транспорт отогнан? Это значит, что пусковая команда уже в своих траншеях. Он достал из кармана дождевика заглушки для ушей. Вот. Воспользуйтесь».
«А вы?»
«Со мной все будет в порядке».
«Значит, и со мной тоже», —
отклонил предложение Бивак. Прозвучала сирена. «Спугнутая птица, редкий уцелевший экземпляр», — подумалось графу. «Ведь солдаты обожали охотиться на дичь с целью разнообразить питание. выпорхнула из-под леска и судорожно взмыла в воздух. Ее хриплые панические крики разнеслись по дороге вместе с воем сирены. Пустая эта штуковина весит 4 тонны, а заправленная — 12,5, — сообщил граф. После зажигания топливо поступает самотеком. Двигатель выдает 8 тонн тяги. Все еще меньше, чем масса ракеты. Из громкоговорителя послышался голос. 10, 9, 8. От нижней части ракеты каскадом полетели искры, яркие, как светлячки в ночи. Внезапно они превратились в струю оранжевого пламени. Листья, ветки, комья земли взметнулись и закружились над поляной. «Включился турбонасос!» — прокричал граф, повернувшись к биваку. «Тяга растет! До 25! 3, 2, 1!» Слова графа потонули в резком трескучем реве. Инженер зажал уши ладонями. Соединительный кабель отошел. Смесь спирта и жидкого кислорода, накачиваемая турбонасосом в камеру сгорания и расходуемая по тонне за каждые 7 секунд, производила, как у них в Пенемюнде принято было утверждать, самый громкий рукотворный звук на свете. А дрожь земли сотрясалось все тело. В лицо била волна жара. Окружающие деревья озарились сиянием. Подобно бегуну, напружинившемуся в упоре за долю секунды до выстрела стартового пистолета, Фау-2 поначалу словно замерла в ожидании, а затем резко устремилась вверх, увлекая за собой 15-метровый огненный шлейф. Оглушительный грохот обрушился с неба на лес. Граф вывернул шею, наблюдая за ракетой, и повел в уме отсчет, молясь, чтобы она не взорвалась. 1 секунда, 2 секунды... 3 секунды. Ровно через 4 секунды полета сработал таймер активации на одной из технологических панелей, и Фау-2, уже набравшая 2000 метров, плавно наклонилась до угла в 47 градусов. Графа всегда расстраивал этот необходимый маневр. В его мечтах ракета устремлялась вертикально, к звездам. Он проводил глазами красный след, прежде чем она скрылась за низкоплывущими тучами в направлении Лондона. Граф опустил руки. В лес вернулся покой. Единственным напоминанием о Фау-2 служил далекий рокот, но вскоре смолк и он. Остались только птичьи крики да шум дождя среди ветвей. Пусковой взвод выходил из траншеи и подтягивался к стартовой площадке. 2 человека в асбестовых костюмах шагали неуклюже, как глубоководные водолазы. Бивак медленно убрал ладони с ушей. Лицо у него раскраснелось, в глазах горел неестественный блеск. Впервые за это утро офицер национал-социалистического руководства вермахта не находил слов.